Алексей Феофилактович Писемский. Русские лгуны. Очерки. Люди, названные мною в заголовке, вероятно, знакомы читателю. Когда я встречался с ними в жизни, они производили на меня скуку, тоску и озлобление. Но теперь, отодвинутые от меня временем и обстоятельствами, они стали дороги моему сердцу. В них я вижу столько национального, близкого, родного мне. Начав с простейших элементов, мне, вероятно, придется перейти и к гораздо более высшим типам. Поле мое, таким образом, широко. Я только робею за свои силы, чтобы все эти фигуры отлить из достойного металла, с искусством и точностью, достойными самого предмета. И в этом случае наперед прошу читателя обращать внимание не столько на тех добрых людей, про которых мне придется рассказывать, как на те мотивы, на которые они лгали. Выдумывая, всякий человек, разумеется, старается выдумать и приписать себе самое лучшее. И это лучшее по большей части берет из того, что и в обществе считается за лучшее. Лгуны времен Екатерины лгали совсем по другой моде, чем лгут в наше время. Прислушиваясь со вниманием к тем темам, на которые известная страна в известную эпоху лжет и фантазирует, почти безошибочно можно определить степень умственного, нравственного и даже политического развития этой страны. В этом смысле мы придаем некоторое значение и нашему труду. Начинаем. Глава первая. Конкурент. Помнит ли читатель одного из моих действующих лиц, Антона Федотыча Ступицына? Повесть «Брак по страсти». Примечание автора. Я позволю себе другой раз говорить печатно об этом лице единственно потому, что, начав слово о вролях, решительно нет никакой возможности пройти молчанием Антона Федотыча. В прежнем рассказе моем я его представил в период полного падения, когда его никто уже не слушал, когда он лгал о самых обыкновенных вещах. Но для него существовало и другое время. Состояние его тогда было далеко еще не в таком расстроенном виде. Носимый им довольно странный чин штык-юнкера в отставке вовсе по духу времени не служил ему таким позором, каким служил впоследствии. Врал он во всевозможные стороны самым свободным образом и только еще начинал замечать, что слушатели от него как-то стушевываются. Антон Федотыч в собрании. Он проходит из буфета в залу, с удовольствием втягивая в себя запах накуренного одеколона. Публики еще никого нет, и только у колонны стоит молодой человек, Петруша Коробов, закинув голову назад и вообще в довольно отчаянной позе. Антон Федотыч, находя в нем удобную для себя жертву, начинает к нему приближаться. Но не вдруг, а исподволь, как обходят обыкновенно охотники дрофу. Сначала он сделал довольно большой полукруг около него, потом поменьше, наконец в третьем стал уж лицом к лицу с ним. «Я, кажется, имею удовольствие видеть Петрушу Коробова», — отнесся он к нему как бы совершенно еще к мальчику. Антону Федотычу и в голову не приходило принять в соображение, что сей юный птенец 13 лет бежал без позволения родителей из корпуса, прожил затем в Петербурге 9 лет без копейки денег и даже без бумаг для свободного проживания, а потому знал жизнь и мог понимать людей. «Точно так-с», — отвечал молодой человек совершенно развязно. «Еще маменьки вашей пользовался расположением?» «Ах да, очень рад!» Антон Федотыч на всякий случай взял легонько за руку своего нового знакомого. «Не угодно ли?» — сказал он, показывая ему другой рукой настоявшие два стула. Молодой человек повиновался, и оба они уселись.